Подошло время нашей рубрики «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Он представит своих экспертов.
Наш сегодняшний «Некруглый стол» посвящен результатам встречи президентов Азербайджана и Армении два дня назад. Мы попытаемся понять, к чему она привела и к чему она может привести. Политологами из Азербайджана Лейлой Алиевой. Здравствуйте, Лейла.
Здравствуйте.
И коллегой из Еревана Агасией Накяном. Здравствуйте, Агасей.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня к вам будет совершенно одинаковый. Большинство обозревателей, суммируя свои впечатления от встречи в Вене, используют оборот «осторожный оптимизм». Вы принадлежите к этому большинству? Лейла, начнем с вас.
Нет, не сложно сказать об осторожном оптимизме. Вообще оптимизма у меня нет в данном случае, потому что пока еще ничего не понятно. И судя по тому, что договорились просто о возвращении к условиям прекращения огня 1994-1995 года, налицо пока та же установка, что вот важно сдерживать огонь, но, так сказать, пока ничего нового во всем этом не видно. Я даже слово «оптимизм» не могу употребить в данном случае.
Агаси?
Было заявлено, что в июне будет окончательное решение, будет всеобъемлемое решение. Просто, я не знаю, наверное, и есть какое-то первоначальные вот предпосылки к этому, о чем просто нам не говорят. Может, это какая-то тайна переговоров. Вот единственное, что вселяет оптимизм.
Лейла, с одной стороны, Азербайджан может, видимо, считать своим успехом сам факт активизации посредников, потому что ему удалось каким-то образом сломать общее представление о статус-кво и усадить за стол переговоров в несколько новых условиях. А с другой стороны, в общем, из того, что мы знаем, никаких серьезных угроз этому статусу-кво мы не видим.
Нет, я не думаю. На самом деле, в этот раз угроза стабильности, она, скажем так, была отражена на более высоком уровне. Понятно, потому что все это происходит, конечно, на фоне общей нестабильной геополитической обстановки региона в широком смысле слова. Поэтому, безусловно, внимание к конфликту будет больше. Насколько, какие выводы сделают для себя вот эти люди, от которых, вернее, страны, от которых зависит решение этого конфликта? Будут ли они действительно инвестировать больше своих сил в то, чтобы конфликт нашел свое политическое решение? Это большой вопрос. В данном случае, что я видела, это просто реакция на нарушение огня и осознание того, что это может быть вот достаточно опасно, учитывая напряженную обстановку, ну, конфликт России и Турции, сирийский конфликт и многое другое.
Агасия, с одной стороны, Ереван сразу после того, что случилось в апреле, пригрозил выходом из переговорного процесса, пригрозил признанием Карабаха. И тем не менее, господин Сарксян поехал в Вену. И, в общем, после встречи он был, ну, неожиданно мягок, где-то даже конструктивен, даже сказал, что он не фанатический сторонник статус-кво. В чем здесь логика?
Когда Ереван делал шаги по направлению признания Карабаха, это просто было признанием того, что переговорного процесса не будет. Наверное, были даны серьезные гарантии, что процесс будет, что, правда, переговорным процессом можно, значит, изменить военное решение вопроса. И поэтому он пошел в этом направлении. Я думаю, просто была безысходность сначала вот эти жесткие заявления. Тем более, что вот единственный союзник Еревана, да, вот Москва, делали большую ставку, фактически оказалось, что Ереван оказался заложником Москвы, так как Москва интенсивно вооружала Азербайджан, и вот невооруженные Армении оказались перед вооруженных зубов азербайджанскими силами.
То есть вы полагаете, что Ереван оказался в столь безвыходной ситуации, что ему пришлось идти на эти переговоры?
Нет, Ереван готов был пойти на переговоры. Ему просто нужны были гарантии, что переговоры могут каким-то образом влиять на безопасность.
Лила, мы говорим о том, что неизвестно, что там произошло, и тем не менее мы можем строить какие-то догадки. Что могло сподвигнуть все-таки его к большей конструктивности?
Ну, я думаю, здесь может быть, во-первых, военный баланс, он вещь динамичная. Вот я думаю, что главное, что было доказано в результате вот этой четырехдневной войны, потому что до этого, в общем, сам процесс минский, переговорный, он ставил, скажем, в ситуацию преимущества сторону, которая в более выгодном положении заключала договор о прекращении огня. То есть, ну, понятно, что Армения на 20% как бы сидит в Азербайджане, и, соответственно, есть чем торговаться. Но в результате этой четырехдневной войны выяснилось, что военный фактор, на самом деле, он очень, и, скажем, военное статус-кво, оно очень ненадежное. Потому что за эти 20 лет много чего изменилось. То есть я думаю, что, в принципе, подход креативный к этому означает, что и обе стороны должны понять, и главные модераторы должны понять, что военные завоевания не могут быть таким уж серьезным и полагаться на военный фактор больше. Значит, в результате вот этих переговоров это не очень, так сказать, разумно, и это не конструктивно. Поэтому я думаю, что, наверное, это прозвучало в позиции Саргсяна тоже. Он тоже это понимает. Во-первых, Россия показала себя как ненадежный партнер.
Лейла, правильно я понял вашу мысль, что аргумент о том, что военные достижения прошлого не очень сильно работают, он, в общем, из него логически вытекает то, что вполне могут сработать военные достижения сегодняшнего дня, и что военный путь действительно каким-то образом легитимирован после четырехдневной войны?
Нет, он легитимирован не после четырехдневной войны, он легитимирован всем ходом и природой процесса минского переговорного. Посмотрите, ведь по сути мы имеем откровенное нарушение международных принятых границ, и страна, которая их нарушила, она не понесла никаких последствий за это. Россия занимается этим уже очень сразу после этого, можно сказать, была вдохновлена этим процессом, и пришла к выводу тому, что чем больше, так сказать, ты нарушаешь международно признанные границы, тем больше ты оказываешься преимуществе в переговорном процессе. Вот основной вывод, который делают третьи страны, участвующие в конфликтах. И вот таким образом легитимизируется военный, скажем, элемент. Азербайджан до сих пор использовал невоенные способы. Преимущество военное пыталось Азербайджан нейтрализовать экономическим преимуществом. Да, ну, развитие какой-то интенсивное энергетических проектов, там не отсутствие коммуникаций с Арменией. Но этот фактор как бы не срабатывает.
И поэтому так важно было то, что Армении не удалось добиться гарантии неприменения силы.
Когда?
В Вене.
Да, я думаю, что да, наверное, с этим связано, да.
Угу. Ага, по существу, действительно, Армения, как мне кажется, проиграла не только 800 гектар земли на занятых территориях, но и стабильный статус-кво. Готова ли Армения привыкать к другой жизни без статус-кво, если он действительно нарушен?
Ну, статус-кво нарушен, конечно. Вот это 800 гектаров, много это или мало сейчас, это как раз обсуждается очень интенсивно в Армении. Но здесь просто во внутриполитической ситуации это может очень резко отразиться, потому что даже один пост, даже очень маленький клочок земли, оно будет интенсивно использоваться оппозицией во время выборов в следующем году. А с другой стороны, вот военные всякие действия, они легитимируют каждый раз применение военной силы, потому что военные действия показывают, что вот эти гарантии, они не работают, эти гарантии безопасности. Каждый раз после таких военных действий приходится говорить опять-таки о новой гонке вооружений, о новой гонке готовности к насилию. Плюс к этому, вот это насилие, которое было применено в этот раз, еще раз доказало, что вот единственная гарантия для народа, который живет в Карабахе, единственная гарантия его безопасности – это признание его независимости.
Карабах и Армения привыкли жить в мире. Сейчас это наступает некая другая реальность.
Ну, статус-кво сломан, но из этого как бы ничего нового не получилось. Может, вот новый статус-кво установлен, да, это как-то не очень-то влияет на ситуацию в регионе. Единственное, я говорю, что единственная надежда, что после всего этого появилась, это то, что договорились стороны о том, что в июне будет как бы всеобъемлющее решение.
А вот я хотел как раз поговорить про июнь. Лейла, вы действительно предполагаете, что у сопредседателей, у посредников есть какие-то серьезные наработки, которые хоть как-то соответствуют такому громкому анонсу? Или речь идет по-прежнему только о том, чтобы потушить то, что загорелось в апреле?
У меня есть, скорее всего, подозрение насчет второго, потому что застряли обе стороны в очень сложной ситуации. Армения не хочет выводить войска, а Азербайджан не согласен на референдум в той форме, в которой, так сказать, очевидно, ожидают от него. Вообще возможно в данном случае. Мне кажется, это такой тупик, из которого очень сложно выйти. Я не знаю, как за один месяц посредники могут что-то в этом плане разрешить. Да, может быть, они добьются действительно поэтапного решения, согласно поэтапного решения, но дело в том, что там очень много неясных моментов. Потому что какой-то один пункт две стороны понимают совсем по-разному. Вот как они будут выходить из этой ситуации? Или они будут продолжать в такой же многозначности добиваться каких-то уступов от стран, но сохраняя эту многозначность. Но потом, когда они придут к непосредственной имплементации, будет очень сложно. Потому что ни одна страна не будет готова к этой имплементации. Я называю это нормативная неопределенность. В регионе очень серьезная нормативная неопределенность. Вот смотрите, ООН приняла 4 резолюции о выводе войск. Кто-нибудь считается с ними? Нет. Страна пытается сама вытеснить другую страну с территории, которую она незаконно занимает. Вот. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы азербайджанская страна изменила свою риторику по отношению к карабахцам и занималась, например, тем, что активно обсуждала с ними какие-то варианты гарантии безопасности и так далее и тому подобное. Ничего нет невозможного.
Возможно ли возвращение Карабаха за стол переговоров, как это требует Ереван сейчас?
Я думаю, что если Армении не будет в переговорном процессе, то это возможно. Потому что Армения в данном случае выступает как сторона, которая, в общем-то, нарушила закон международный очень серьезно. При этом должны быть нормативные ориентиры.
Агасия, в Армении снова говорят о Казанском документе. Как вы полагаете, действительно есть какие-то наработки у Москвы, которые она готова предложить, или других посредников?
Ну, во-первых, я бы хотел еще раз затронуть вот эти резолюции ООН, потому что там не только о войсках говорится, там и говорится еще о снижении насилия, говорится как бы о диалоге с карабахцами, которая не происходит. Это надо иметь в виду. Во-вторых, о том, что должен ли Карабах участвовать в этих переговорах. Ведь речь же идет о карабахцах. Да, так или иначе, они должны быть вовлечены во все это. Иначе ничего не сработает. А о том, что Армения должен быть там или нет, надо учитывать, что боевые действия идут также непосредственно на границе между Арменией и Азербайджаном. Сейчас о Казанском документе, я не знаю, или Казанский, или Мадридский, или какой-то документ. Я думаю, самый такой реалистический вариант разрешения этой проблемы, это просто принуждение сторон к тому, чтобы они приняли этот документ. Какой-то кемдевицкий вариант. В этом случае вопрос возникает о том, а хотят ли посредники делать такое? То есть у всех ли посредников одинаковое ведение решения этого вопроса?
Но в Армении, в отличие от Азербайджана, обсуждение мирных вариантов всегда чревато внутриполитическим кризисом.
Я говорил, это должно быть мера предупреждения. И, по-моему, любой руководитель Армении, который подпишет какой-то документ, где есть какой-то компромисс, он вряд ли будет продолжать свое правление.
Спасибо вам большое, господа. В рубрике «Некруглый стол» мы беседовали с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой и ее ереванским коллегой Агаси Енакяном.
Это был «Некруглый стол». С политологами беседовал мой коллега Вадим Дубнов.